которые надо делать, но они должны быть вот тогда, когда в этом есть нужда. Еще вопрос. Как можно давать десятину, если ты не знаешь, куда уйдут мои деньги? У нас в церкви нет материального отчета по кассе, хотя есть служитель. Значит, на эту записку можно ответить двумя, как бы можно сказать, этапами. Первое. Если это десятина, то она чья? Чья десятина, братья и сестры? Божья. Десятина не моя. И если я десятину не даю Господу, я обкрадываю Бога. Десятина не моя. Но я понимаю, что человек переживает именно о десятине, которую он вкладывает. Вторая часть этого вопроса. Я считаю, что в каждой церкви должны быть постоянно материальные отчеты. В некоторых церквах материальные отчеты делаются два раза в году. В некоторых церквах делается один раз в конце года. В нашей Курганинской церкви мы каждый год делаем материальный отчет. Прежде всего этот материальный отчет рассматривается на церковном совете. Изучаются все графы расхода средств, все поступления через кассу, от частных лиц, целевые пожертвования. Все это фиксируется в церковной кассе. А после этого сюда можно положить. Вот. Изучается расход, то есть приход, расход, остаток. Вот. И потом этот отчет, который уже просмотрел совет, мы его представляем на членское собрание. Мы этот расход прочитываем весь. У кого есть вопросы, задают вопросы. У кого нет вопросов, значит, принимают как есть. И потом благодарим Бога и церковь за участие в материальном служении. Я считаю, это правильно. Это нормально, чтобы церковь знала и видела, куда расходуются средства. Я думаю, вот в той церкви, в которой есть такая проблема, очень уместно здесь у нас и брат ответственный за Кавказское наше все объединение, и ответственный за Краснодарский край. Можно подойти, об этом сказать, или подсказать братьям, чтобы они, посещая вашу церковь, на это обратили внимание. Еще вот тут, ну, вопросов много, просто я не намерен много сейчас отвечать. Ну, такой вопрос. Будет ли общая фотография? Сделать общую фотографию на 800 человек, это просто невозможно. У нас нет такой аппаратуры. Здесь есть некоторые фотографы профессиональные. Вот. Можно было бы ваше мнение узнать? Из Жигута. Где вы здесь? Я не вижу. Возможно ли снять вот эту всю массу на фотографию? Мне кажется, невозможно, да? Видно не будет. Я был в поездке, когда по Соединенным Штатам, то посетил одну церковь, мне показали, это было в городе Вала-Вала, показали мне церковь 30-х годов, ну, данная церковь, в которой я находился. Там фотография, где-то примерно, ну, 1500 людей, фотография примерно в метр больше, 1.30 метра, наверное, длины, так, и, может быть, 50 сантиметров так вот ширины. И на этой всей фотографии очень отчетливо церковь тех лет, примерно как христиане сегодня наши. В косыночках, в юбочках, сестры там, все так вот. Ну, удивительно похоже на нас. Может, и мы будем через какое-то время похожи на них. Ну, не знаю. Еще одна записка такая отвлеченная. А как быть, если прививки не делать в школе, то при поступлении требуют, таков закон, и что нужно? Подчиняться или идти на обман? Или вообще не учиться, как быть? Учиться надо. Значит, закон, просто вы не сведущи в законе. Закон говорит о том, что те учащиеся, которые не делали прививки, они просто проходят обследование у педиатра, и врач делает свое заключение и выдает справку, что каких-то инфекционных заболеваний нет, человек здоров и помечает отказ от прививок. И вас по этому документу могут принять любое учебное заведение, поэтому об этом не переживайте. Ну, достаточно. Давайте мы сейчас помолимся, попросим у Бога благословения на служение. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог наш, мы сердечно благодарны Тебе, что Ты заботишься о молодежи, чтобы она росла, цвела, чтобы она приносила плоды, плоды, прославляющие Тебя, нашего любящего Бога. И мы очень просим Тебя, Отче наш, благослови и это служение, Твоей благодатью наполни сердца братьев и сестер, пошли благодать тем душам, которые нуждаются в покаянии, даруй нужное назидание для нас через проповеди братьев, через словословие и пение. Прибудь с нами, Господи, и да прославится Твое святое имя. Прошу Тебя, благослови нас всех, благоговеть присутствием Твоим, Господи, чтобы благоговея все находились здесь, не оставляя места служения. Прибудь и прославься, наш любящий Бог. Аминь. Общим пением, пожалуйста.
Вместе споем 12 номер. Брат, напомни мне опять звуки слов любви. Номер 12.
Братья и сестры, да благословит нас Господь, славить Господа. И это должно быть не случай, это должно быть не какой-то период, это должен быть принцип жизни в песнопениях, в сердечной радости, всегда прославлять Бога. И сейчас мы будем этим заниматься, прославлять нашего Господа. Мы послушаем участие из Белореченска пения «Ты разбирал серьезные вопросы». После этого у нас здесь интернациональное пение. Азербайджан, Волгоград, Луганск, Тула. Послушаем стихотворение, у них есть «Не отвергни» и пение «В небесах моя отчизна». Пожалуйста, проходите. Thank you.
разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти. Слыша Сына Божия слабый стон, понять, какой ты маленький грешный перед любовью вечной святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, подбирая мудрых слов и рим, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы, и ни о чем потом ты не жалел, но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, а нужно только радостно и просто по-детски к
уточнен благоденствием шумным, скверных дел и неправды слуга, утопая в смехе безумном, пьешь полынную чашу греха. Грешник, ты не боишься Бога, потому что к тебе Он благ, но живешь на земле немного, погрешишь и вернешься в прах. Предадут погребению тела, а в приемной суда и смертей на тебя уголовное дело заведется для вечных дней. И никто не отменит решения бесполезно молить и стучать, добиваться пересуждения или амнистии ожидать. Навсегда острым лезвием будет эта истина в сердце твоем, усыпленную совесть пробудет и преследовать будет потом. Если б вечность вмещалась в эпоху или даже века веков, ты имел бы надежду, что много не придется страдать от грехов. Но ее беспредельность ужасна. Нет ни времени, ни конца. Призадумайся, не напрасно ль ты отверг своего Творца. Может, лучше тебе смириться, в дело здравость употребить и начать Иисусу молиться. Он тебе ведь, тебя ведь от смерти спас. Незаслуженное спасение всему миру Он даровал, и чтоб ты достиг воскресения, на Голгофе сам пострадал. Ты не подразумеваешь даже, как Он любит тебя и ждет, а горчится неверием и дальше за тобою следом идет. В трудный час, неся утешение, обращается вновь и вновь, и как дар предлагает спасение, не отвергни Его любовь. Аминь.
Братья и сестры, я прошу вас, больше участия не передавайте. Просто невозможно даже то, что вы передали, сегодня всем поучаствовать. Оставьте участие на костер. Еще послушаем участие из Апшеронска, стихотворение «Любовь» и участие скрипичного ансамбля, пение «Любить, кто постиг это слово», и будем слушать проповедь.
Любовь, как мало с нею мы знакомы, и тесен для любви сердечный трон, а ею Божьи писаны законы, и ею мир прекрасный сотворен. Любовь не залюбуется собою, она услад не ищет на пирах. Любовь всегда останется любовью, превознеси до звезд, втопчи ее во прах. Она в постах, она в трудах и в деньях, она страдальца мимо не пройдет. Она стоит ночами на коленях, Господню милость грешникам зовет. Ее вражды не пробирает холод, она проста, послушна и мирна. Кто любит, тот душою вечно молод, обогащен наследием Христа. Любовь за злато мир не променяет, не поведет обидчика на суд, а доброту людскую собирает по каплям в свой серебряный сосуд. Любовь, любовь, о сколько сострадания погибших душ теплом твоих лучей, и в крестных муках и пламенно молилась ты за своих суровых палачей. И я твоей увенчан красотою, и я живу, коль ты живешь во мне, а без тебя я ничего не стою, и жизнь моя, что пена на волне. Аминь.
лишь постиг это слово святое, то вник в его смысл и значение. Любить это значит на счастье чужое, смотреть со слезою веления. Любить это значит на счастье чужое, смотреть со слезою миленья. Любить, кто познал, как с другом и братом, делить его горе мучение, быть другом несчастных, прощать виноваты, ответив на злобу смирение.
Прочитаю место, записанное книгой Откровения, 12 глава, 7 стиха прочитаю. 12 глава, 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Эта книга описывает одно из последних событий, когда на небе война. Михаил и ангел его сражаются против самого сатаны. И победа остается за ангелом Михаилом, архангелом. И он низвержен на землю. И на небе происходит великая радость. Отчего радость? Сатана свержен оттуда с неба. А почему радость? Что же он такое там на небе делал, от чего радости на небе не было? И мы читаем: «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь». Сатана, находясь рядом с Иисусом Христом, день и ночь клевещет на народ Божий. И оттого у всех небожителей такой, я так понимаю, вероятно, полноценной радости не было, потому что он причинял своей клеветою, неуют создавал. И вот написано: клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь, на наших братьев. И написано, что братья, они его победили. Здесь, живя на земле, и люди, они победили дьявола. Вот сегодня это слово, оно может быть к молодежи так вот и обращено, потому что, когда мы читаем первое послание Иоанна, Иоанн пишет: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Кажется, ну написать бы отцам: «Вы победили лукавого, у вас куда больше силы, опыта». А Иоанн говорит: несмотря на то, что возраст молодой, у молодежи есть все необходимое, вся сила для того, чтобы победить лукавого. И мы читаем, что они победили этого клеветника. Они его победили. Что значит победить клеветника? Это значит, что у него нет никакой возможности уже клеветать. Вот он клевещет день и ночь на братьев. И вот один практический пример, я думаю, что один раз мы, наверное, встречаем на страницах Священного Писания, где дьявол клеветал на брата нашего, да, на Иова. И вот он говорит: вот вся земля, все мое. А Бог говорит: а ты обратил на него внимание? Он говорит: да что там, вот если бы вот коснись его и посмотрим. Оправданы были его претензии к Богу? Оправданы, потому что Бог ничто против не мог сказать: пожалуйста, забирай все. Забирает, и он все равно остается тверд, непорочен пред Богом. Дьявол опять, Бог говорит: ну что ты видишь? Он остается верным, это мой слуга, это мой раб. Да что там твой раб? Вот если бы здоровье бы забрать, вот посмотрим. Бог тоже возразить ничего не может. Абсолютно ничего. Он говорит: пожалуйста, допускай болезнь, только душу его сбереги. Сатана поражает лютую проказу, но Иов остается верным. Скажите, есть ли дальше дьяволу смысл искушать дальше Иова или нет? Наверное, смысла нету. Почему? Потому что Иов победил, он вышел победителем. И теперь на всю жизнь, наверное, дьяволу нет никакого смысла опять приступать к Иову, чтобы его сломить, и он был проигран в этом сражении. Дьявол знает, что теперь бесполезно. И когда мы читаем здесь, что они победили его, живя здесь на земле, братья победили этого клеветника. А победили его так, что теперь на небе он не может клеветать, у него нет никакого основания. И что же это за победа? Чем они его победили? Первое написано: они победили его кровью Агнца. Братья и сестры, это победа, когда мы побеждаем нашего клеветника кровью Агнца. Обратно, если в нашей жизни не имеет места кровь Иисуса Христа, то значит дьявол побеждает. Значит, у него есть возможность на нас клеветать. Как так получается? А получается так: когда мы живем и что-то сделали, какой-то проступок, грех, ошибка. И что делает сатана? Ты посмотри, это твой сын искупленный, и ты хочешь его благословлять, и он что, наследует жизнь вечную? И дьявол начинает клеветать. А у Бога претензий к дьяволу нету. Остается победа только за нами. Я должен победить его. Бог все для меня приготовил, все мне послал, чтобы я был победителем. Теперь мне нужно только воспользоваться этой силой. Братья и сестры, и когда мы, сделав грех, просим у Иисуса Христа прощения, кровь Его очищает нас, вот тогда мы дьявола побеждаем. И когда он начинает на нас клеветать: вот посмотри, твои дети, вот это твой раб, это твоя раба, не похоже что-то, да, вот такой грех, такой проступок. И настает момент, когда человек кается. У сатаны нет никакого основания, чтобы дальше что-то говорить на этого брата или на эту сестру. А Бог говорит: ты видишь, он победил тебя. Он воспользовался кровью. Грех омыт, прощен. Дьявол может так вот, если вообразить, руками развел. И он не может клеветать. Написано: они победили его кровью. Братья и сестры, если в нашей жизни нет победы, мы не побеждаем нашего клеветника, который на нас клевещет перед Богом день и ночь, то каково нашему Богу Иисусу Христу? А если мы побеждаем, мы читаем: на небе великая радость. Клеветать ни за что. Нет оснований для клеветы. Дальше написано: они победили его словом свидетельства своего. Свидетельство, братья и сестры, это тоже неотменная часть нашей жизни. Апостол Павел говорит о себе, что горе мне, если не благовествую. И на небе точно такая же картина, печально и удручающая, когда мы не благовествуем, когда мы стесняемся, когда вот мы рядом находимся с человеком или на библиотеке, вот проходит человек рядом, и вот сердце вот эти вот торги, вручить ему трактат Евангелия, или он молодой, сейчас засмеет и скажет, иди лучше работай, или еще что-то, как мы часто слышим. И вот когда человек прошел мимо, а я не засвидетельствовал, и сатана к Богу подходит, говорит, ну что, это твой. Ты посмотри, он стыдится тебя, он боится даже рассказать, что ты его спаситель. А Богу что остается делать? Он возразить не может. Почему? Потому что я должен победить его. Братья и сестры, когда мы свидетельствуем людям о Иисусе Христе, мы побеждаем этого клеветника, который клевещет на нас перед Богом. И тогда на небе происходит великая радость, великое торжество. Победил. Брат победил. Сестра победила этого клеветника. Переборола или переборол стыд, смущение, еще что-то. И человеку засвидетельствовал. Сатана поражен. И он бежит подальше, потому что он знает, что клеветать нет смысла. Что-то неправду сказать на детей Божьих, у него тоже нет основания, потому что Бог знает, Бог все видит и знает. Если дьявол начнет обманывать, да, то Бог скажет, не обманывай, я все прекрасно знаю. А вот некоторые основания у него есть. Когда мы не свидетельствуем людям о Иисусе Христе, Бог говорит, вот посмотри, посмотри внимательно на своих искупленных. Да они больше на меня похожи, они больше ко мне тянутся образом своей жизни, чем к тебе. И на небе удручающая такая обстановка, можно так сказать, или ситуация. И третья победа. Братья и сестры, ну хочу сказать, но когда мы свидетельствуем, мы его побеждаем. И третья победа, написано, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это победа. Братья и сестры, когда мы свою жизнь посвятили Иисусу Христу, и когда настают такие моменты, когда нужно что-то сделать для Господа, и выбор, или не сделать, или сделать. Здесь идет речь, и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть, когда смерть стоит, смерть или жизнь, и человек жизнь в сторону отодвигает и выбирает смерть ради Иисуса Христа. Они не возлюбили души своей даже до смерти. Вот это победа. Братья и сестры, то что говорить тогда за нас, если нужно оставить, может быть, работу на 2-3 дня, может быть, своим личным временем пожертвовать или еще что-то. Это ничто по сравнению с тем, чтобы, когда люди не возлюбили души своей даже до смерти. И когда в нашей жизни такое происходит, когда у нас нету победы, когда нам предлагают что-то сделать для Господа, потрудиться, может быть, личное время употребить для славы Господней, а мы говорим, да нет, сейчас нет времени. Работа, забота, дела, хлопоты, времени вообще нету. Хотя можно выкроить время, можно в сторону и работу отодвинуть, еще какие-то дела, занятия и сделать что-то для Господа. А сатана прекрасно все знает. Он знает, что я могу время выбрать. И тогда он к Богу подходит и говорит, ну что, вот посмотри. Он даже для тебя не может день выбрать, 2 или 3. И ты хочешь сказать, что это твои искупленные? И клевещет. И клевещет не день, а клевещет день и ночь. А почему день и ночь клевещет? А потому что есть для него основания, предлоги все различные. И он клевещет и клевещет, и он все время указывает на наши проступки, на наши грехи, согрешения, ошибки. И постоянно как бы Бога вот так вот и долбит. Вот они твои, смотри. И клевещет и клевещет. А победа? А победа есть. Мы можем победить. Мы можем победить, вот если мы говорим сейчас о третьей, не возлюбили души своей даже до смерти. То есть, когда мы, если встает вопрос, или свое личное, или Божье, и когда мы выбираем сделать для Бога труд, посвятить день, 2 или 3, может быть, ну, неделю, или бывает даже и месяц кому-то нужно. И когда мы душу свою не возлюбим, а возлюбим самого Господа, то дьявол так вот смотрит на нас, так вот образно сказать, а сказать ничего не может, абсолютно ничего. и он клеветать не может. И на небе, там у всех небожителей великая радость, победили тебя, клеветник, они тебя победили, у них есть сила. Братья и сестры, мы вспомнили, как Иоанн говорит, пишу вам, юноши, я написал вам, юноши, потому что вы победили. У вас есть тот необходимый объем силы, чтобы его победить. Не говорите о себе, что вы неопытные, не сильные, не можете его победить, что дьявол – это величайшая сила, вторая после Бога. У вас есть сила. И что же это за сила? Давайте вместе повторим. Это кровь Иисуса Христа. Когда мы просим прощения, тогда мы его побеждаем. Вторая сила, или вот следующее такое второе, словом свидетельства своего. Когда мы свидетельствуем людям о Иисусе Христе, мы тогда побеждаем этого клеветника. И третье, когда мы жертвуем для Бога свое время, все, что у нас есть, когда это нужно и необходимо, тогда мы побеждаем нашего клеветника. Братья и сестры, дорогая молодежь, пусть каждого из нас Господь благословит, чтобы каждый из нас, до единого здесь находящийся, был победителем. Аминь.
Вместе споем 386-й. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать?
Братья и сестры, как мы должны быть благодарны нашему Господу, что Он победил и дал нам власть для того, чтобы побеждать. Поэтому никогда не надо бояться никаких обстоятельств, никаких искушений. Нам одно надо бояться – это остаться без Бога, без Христа. Тогда мы проиграем в самой малейшей битве. Если мы с Ним, а Он победил, и сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», то не надо бояться, а только вступать в любое духовное сражение и победим с Господом, потому что Он добрый, любящий пастырь, и Он с нами. Мы послушаем пение города Чамчира «Любящий пастырь», а после этого послушаем еще участие Стихорецка, стихотворение «Можно ли человеку обкрадывать Бога» по теме сегодняшнего дня и псалом «Не уходи, постой, не уходи». Пожалуйста.
Thank you. Вещи милующий пастырь, лишь тебе доверится душа, чтобы светлым днем и в тьме не насте все вопросы правильно решать, как отрадно в радостной надежде под твоим водительством ходить. Ты сегодня тот же, что и прежде, так же учишь верить и любить. И мне благо к Богу приближаться, как Асав когда-то говорил. Разве может в Боге сомневаться тот, кого Он жизни воскресил? Из великой милости к отчизне ты открыл свой путь и для меня. Милости твои дороже жизни, милости твоих полна земля. Милостью твоей живу сегодня, и мне с каждым днем теперь ценить, сердцем познавать пути Господни и любить Создателя сильней. Все пред Ним открыто, все известно, Вседержитель свят, твой путь и прям, сохрани в пути к стране небесной от дорог извилистых и ям. Помоги мне в этой жизни бренной не словесный одевать наряд, но быть сердцем преданным и верным, прославляя и благодаря. Из великой милости к отчизне ты открыл свой путь и для меня. Милости твои дороже жизни, милости твоих полна земля. Милостью твоей живу сегодня, и мне с каждым днем теперь ценить, сердцем познавать пути Господни и любить Создателя сильней.
Дорогие друзья, братья, сестры, но прежде чем спеть пение, хотелось бы рассказать стихотворение. Наша тема, как вы все знаете сегодня, это «Можно ли человеку обкрадывать Бога?». Вот по этой книге родилось стихотворение, хотелось бы прославить им Господа. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Что за странный вопрос? Нет, конечно, нельзя. Можно ли? Повторяет Господь очень строго. Вы обкрадываете меня десятиною и приношениями. Разве можно так поступать? И с такими вот отношениями нам приходится Богу врать. Неужели все до единого, да, действительно, весь народ? Но попробуй найди повинного. Нет, у Бога никто не берет. Чтобы не были Богом прокляты, надо волю Его исполнять. Поскорее, мой друг, обдумай ты, увещание надо принять. Принесем же все десятины в срок, принесем же все до одной. Может, милость свою к нам проявит Бог, обретем мы сердечный покой. Чтобы в доме моем была пища, испытайте хоть в этом меня. Говорит Господь, все несите в хранилище, и залью благодать на тебя, сохраню все плоды земные, виноград принесет лоза, называть будут вас святыми, вожделенною станет земля. Государству налог платим быстро и точно, а для Господа жалок нам даже алтын, но экзамен Творцу нет, не сдастся заочно, время есть все исправить. Богу слава. Аминь.
Не уходи, постой, не уходи, который раз прислушайся к тем звукам, ведь у тебя не камень же в груди. Гвозди бьют не в дерево, а в руки. Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь. И та любовь, что грех омыть готова. Куда пойдешь ты от любви такой? И неужели сердцем не ответишь на зов того, кто жертвуя собой? Тебя любя, терпел страдания эти, они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь. И та любовь, что грех омыть готова. Уже часы считают благодать, на земле он пред отцом ходатай. Не уходи, спеши Христа принять, чтоб не пришла за грех суда расплата. Они опять готовы. Спасение здесь, и та любовь, что грех омыть готова.
Несколько вопросов здесь есть. Вопросов, к слову сказать, очень много приходят от вас, но не на все возможно ответить, потому что не достает время. Объясните, пожалуйста, можно ли красить прозрачным лаком ногти? Так как я видела у многих сестер накрашенные на руках и на ногах, даже у брата, и они члены церкви. Вот какая-то такая внимательность, да, вот, и к сестрам, и к братьям. Братья и сестры, некоторые пользуются бесцветным лаком, оправдывают какое-то заболевание ногтей, Вот, ну и стараются этим пользоваться. Я думаю, это лукавство, это хитрость. Мне кажется, зеленка больше принесет пользы. Поэтому, если у кого больные ногти, я когда-то раньше работал в пищевой промышленности, и у нас одна из проблем была, это заболевание ногтей. Потому что постоянно мы работали в сырости, вот, и ногти расслаивались. Самое хорошо помогает зеленка, поверьте. Если у кого проблема с ногтями, зеленочкой, вот, и будет все хорошо, и все проблемы у вас пройдут. Следующий вопрос. Пожалуйста, стих Иоанна 20:22. «Сказав, дунул и говорит, примите Духа Святого». Вопрос, что это такое? Вот уже немножко Григорий Васильевич об этом говорил. Братья и сестры, здесь вопрос будет или ответ будет очень простой. В период Ветхого Завета Дух Святой пребывал с пророками, с царями, пребывал с ними. В период Нового Завета мы стали храмом живущего в нас Святого Духа. А этот период до Пятидесятницы Господь дунул и сказал им, примите Дух. Это было видимым действием, что Дух Святой с апостолами до этого периода, а когда пришла Пятидесятница, то они исполнились Духа Святого, то есть Он наполнил их, они стали храмом живущего в них Святого Духа, стали проповедовать, и благодать Божья через них очень хорошо действовала. Еще такой вопрос. Как поступать, когда брат и сестра, члены церкви, имеют дружбу между собой, будучи соблазном для молодежи, продолжительное время не объявляются? А если объявятся, тогда как? Братья и сестры, мы говорим о том, что дружба между сестрами и братьями в плане, в самом таком отрицательном, она не должна иметь места. Если у брата имеется расположение к сестре, то нужно побыть в посте и в молитве, нужно посоветоваться с родителями, и если так все внутренне свидетельствует, что есть устойчивое расположение, нужно с благословения родителей сделать предложение девице, она должна побеседовать со своими родителями, со служителями, ну и тогда уже решать вопрос помолвки, объявления. Ну и тогда, мы говорим, быть женихом и невестой от дня объявления до дня бракосочетания нужно соблюдать нормы христианской культуры, духовной культуры, чтобы наши отношения были целомудренными. А сейчас послушаем еще участие, братское пение «Отец и Сын и Дух Святой». И после этого участие из Курска, стихотворение «Неотвеченная молитва» и пение «Ноги Господа мерили версты». Пожалуйста.
Чудес, слово. свет во тьме.
Ты возносил мольбу, ты плакал, ждал, но небеса тебе не отвечали. Ты думал, то была печаль к печали, а это Бог тебя благословлял. Казалось, слишком пасмурные дни, казалось, у страданий нет значения. И в чем-то стал ты Иову сродни, а это были все благословения. Ты вновь стоишь, колено преклонясь, с одной и той же просьбой, только знаешь... Быть может, никогда Господь не даст тебе того, чего ты так желаешь. И если вновь Он скажет кратко «нет», найди в себе такое дерзновение услышать и принять Его ответ, как дар, как счастье, как благословение. Аминь.
Ноги Господа мерили версты по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, света страдает, Искупитель проходит рядом, и болезни немощь гоня. Иисус.
помилуй меня. С детских лет я сижу у дороги и живу на дно подаянье. Ты назначил страданию сроки, о, я вижу мне света сиянье, о, я жалкий, несчастный, нищий, от рождения не видящий дня. Иисус, Иисус, Сын Давида, Христос подошел и мгновенно, Его солнце в душе засияло, и когда тяжесть сердце давит, и в груди очень мало. Сердце давит, и в груди очень мало огня. Как слепой я тебя умоляю, Иисус, о, помилуй меня.
Есть два вопроса. В притче о десяти девах написано, что в полночь раздался крик: «Вот жених идет!» Кто кричал эти слова? Некоторые считают, что кричала невеста жениха. Разъясните, пожалуйста. Братья и сестры, в притче не каждая деталь поддается толкованию. Даже тогда, когда Господь сам толковал свои притчи, Он не истолковывал буквально каждую деталь. Обычно в притче есть одна, две или три, ну, важных, содержательных мыслей. По какому поводу сказана притча, о чем говорится, и толковать всякую деталь вовсе и не обязательно. Я считаю, по отношению и к этой притче, ну, и не стоит искать какого-то специального, особого толкования. Главное, о чем эта притча говорит, что мы должны бодрствовать и ждать нашего Господа. Другой вопрос. А если я не член церкви, но работаю и немного получаю, мне можно не отдавать десятину? Интересно, вот я не член церкви, но работаю, словно члены церкви не работают, как-то написано вот так вот. Друзья, есть один замечательный библейский принцип, который касается всех, и членов церкви, и не членов церкви. Все испытывайте, лучшего держитесь. Что лучше, отдавать десятину или не отдавать десятину вот в таком вот случае? А действительно, что лучше, если мы ищем от Господа благословений в ответ на нашу жертвенность, то, конечно, лучше отдавать десятину. Если мы ищем, чтобы сокровище на небе собирать, но даже тогда, когда я крещение не принял, а собрать это сокровище уже для себя, чтобы начало было, конечно, лучше. Поэтому, если с такой позиции подойти, что лучше, то лучше отдавать.
Священное Писание призывает нас избирать лучшее. Господь говорит, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь, человек, который участвует в этом служении, он имеет право на благословение Божие. И наше материальное благословение, оно прямо зависимо от нашего материального служения. И вот такой же еще вопрос, очень похожий, вернее. Живя в семье с родителями, я понимаю, что те средства, которые я зарабатываю, они принадлежат родителям. Я с этим согласен. Но иногда родители не согласны с тем, сколько я жертвую. Объясните, пожалуйста, в сфере почитания родителей, как мне нужно поступать? Заранее благодарю. Вот такой вопрос. Поняли его, да? То есть человек работает, зарабатывает, юноша или девица, тут не сказано, и вот он расположен пожертвовать десятину, или может быть больше, или чуть меньше, а родители не всегда с этим согласны. И вот вопрос, как поступать в сфере почитания? Братья и сестры, вопрос, я думаю, понять его лучше так. Если вы зарабатываете, то это ваши деньги. Но, живя в семье, вы обязаны их отдавать родителям. Но вопрос десятины – это на вашей ответственности. И вы должны, если вы желаете пред Господом поступать правильно, вы должны из всякого прибытка, как Писание говорит, отдавать десятину. Этому учит нас Священное Писание. Послушаем теперь участие. Гимн «Он зовет тебя», Курганинск. Стихотворение «Добрый самарянин», Белореченск. И пение, молитва, Краснодар. Пожалуйста.
Спаситель, жизнь. Дорогие друзья, я расскажу стихотворение, которое называется «Добрый самарянин». В этом стихотворении говорится о том, ну, все мы знаем притчу о добром самарянине, что как он нашел израненного, вылечил его и спас. Также это стихотворение как бы написано в аллегорическом смысле, что как бы Христос тоже, как добрый самарянин, ходит по этой земле и поднимает те души, которые изранены грехом, кто-то сильнее, кто-то слабее, но все равно изранены, и приводит их к здоровью. Также и здесь, в этом лагере, Христос, как добрый самарянин, уже очень много душ поднял. Мой путь лежал в Иерихон, и пыльною спеша дорогой не видел, как со всех сторон с предупреждающей тревогой свой путь далекий отложить, меня с любовью просила какая-то святая сила, и никогда, чтоб не ходить путем ведущим в град заклятый. Но я, желанием объятый, к нему стремился все сильней, в гнездо греха, в гнездо страстей. Кто мог меня остановить? И шаг свой легкий ускоряя, я продолжал сильней спешить, тропе своей не изменяя. О, если б знал я хоть немного, что ждет меня за тем углом, куда вела моя дорога, но я не знал. И лишь потом удар разбойника коварный мой путь далекий прекратил, и я упал. И лучезарный свет неба мрак ночи покрыл. О, кто бы мог меня понять, когда, страдая так жестоко, лежишь бессильно, одиноко, оставлен всеми умирать. Ушли жестокие враги, и я холодной ночи пленник лежу, но слышу вдруг шаги. О, радость! Мой идет священник, наставник старшей синагоги, всегда учащий нас о Боге. Я видел часто на углах домов, с молитвой на устах, он к Богу вечному взывал. Прекрасно сведущий в законе, и лет своих уже на склоне, он о любви нас поучал. Постой! Куда же ты идешь? Свой взгляд лишь бросив равнодушный. О, неужели в миг сей нужный любви мне руку не прострешь? О, если б был ты злой прохожий, но ты ж, святой наставник Божий, взгляни на все мои мучения, имей хоть каплю сожаления. Ушел. Ушел меня оставив, и я, страдая тяжело, заплакал горько и бессильно. Как вынести это тяжело, как заболело сердце сильно от равнодушия его. Левит. И этот стороной меня с презрением обходит. Прощай навеки, дом родной. Твой сын в пределы тьмы уходит. Объят смертельной тоской, лежащий на сырой земле, но вдруг внезапно мир тебе, услышал голос я святой. И чувствую, как чьи-то руки меня с любовью поднимают и злую боль жестокой муки целебной мазью облегчают. Я вновь терял свое сознание, весь ослабевший от страдания, не видел вовсе, как потом меня внесли в обширный дом, как за лечение расплатился и после тихо удалился мой неизвестный благодетель. И я не знал, куда он скрылся, не знал я имени его, но вот, набравшись новых сил, болезни время уж прошло, и я хозяина спросил: «Скажи, отец, куда ушел тот, кто в пыли меня нашел, кто спас меня от смерти лютой, в ком я спасение обрел? И знаешь ли ты, как его звать? Его где нужно мне искать, чтобы ему я за спасение сумел воздать благодарением?» Хозяин тяжело вздохнул и, опустивши низко взгляд, сказал рукой слезу смахнув: «Три дня назад он был распят». «Распят? Не может быть, не верю я твоим словам, ведь он мне дал возможность жить! Ведь он источник благодати, кто мог предать его распятию? Кто мог его так осудить, чтоб невиновного убить?» «С тобой я полностью согласен», — последовал простой ответ. «Как человек он был прекрасен, но только в нем небесный свет и дар любви святой таился. Вина его была лишь в том, что он Мессиею, Христом к несчастным нам с небес спустился». Дорога. Вновь лежит дорога. О, как душа моя болит! Мессия, посланный от Бога, рукой предательской убит. Кругом все мрачно, блекло, пусто, а сердце плачет, сердцу грустно. Ушел Спаситель, больше нет того, в ком был небесный свет. И я шагаю по дороге, и все подавлено во мне, душа терзается в тревоге, но вдруг внезапно мир тебе. Поднявший взгляд свой в изумлении, уставший взор от мокрых слез, неужто это сновидение? Стоит Мессия, мой Христос, любовью нежной улыбаясь, ко мне спокойно приближаясь, о незабвенный Божий взгляд, пав на колени и в рыдании, я повторял: «О Боже мой, как счастлив я! Ты вновь со мной, мне оказав благодеяние, навеки раб теперь я твой!» О, как я сильно ликовал, и Божий Сын тогда сказал: «Я жду тебя, святой отчизне, и ты, идя по этой жизни, путь избери, пройденный мной. Не бойся больше, я с тобой. Аминь».
Если в жизни грянут грозы, с нами наш Господь всегда. Он отрет печали и слезы, с Богом и беда не беда. И когда на сердце тяжесть, и когда грехи гнетут, только лишь молитвы к Богу мне помогут и спасут. Молитва, молитва. Враг всех обольщает, ложную несет нам весть, силы зло свои сгущает, затемняя свет небес. Но Господь грехи прощает, нам в борьбе, души наши очищает и ведет нас всех к себе. Молитва, молитва, на коленях я склонилась в ней. Молитва, молитва, милостив, ты будь к душе моей. Пусть кругом бушуют грозы, злая стужа пусть метет, пусть не скрыть порою слезы, всюду грех настережет, но спасение мы имеем, и молитва нас зовет. Вера наша не слабеет, как Христу нас всех влечет. Молитва, молитва, на коленях я склонилась в ней. Молитва. души моей молитва, молитва.
Дорогие друзья, братья и сестры, у меня сейчас три записки есть. Перед проповедью я хочу их прочитать и предложу помолиться. Дядя Саша, помолитесь, пожалуйста, о моем друге. У него сейчас страшная борьба. Или мир, или покаяние пред Богом и жизнь христианина. Помолитесь о нем, пожалуйста. Я много раз уже каялась и вновь соблазнялась и падала. А теперь к покаянию вообще сильное равнодушие. Что мне делать? Помогите. Я не хочу погибать. Будет ли еще призыв к покаянию? Просьба, что он был. Я, друзья, сейчас предложу, чтобы встали, и я помолюсь. И чтобы к этой молитве приложили бы сердца свои. А те, у кого большое переживание в сердце, кто понимает, что тот не покаялся, а нужно бы ему, то, дорогой друг, ты тоже помолись. Помолись молитвой простой. Господи, ты влеки мое сердце, чтобы я сегодня покаялся, чтобы Бог явил к твоей душе милость. Встанем. Господи, будь милостив к нашим душам. Вот есть такие большие переживания, а покаяние есть переживание, а покаяние друга, который сейчас стоит перед выбором. Господи, много еще среди нас таковых, и сейчас, и тоже, стоит душа перед выбором, помоги пойти за Тобою, раскаяться в своих грехах. Господь, кто-то испытывает в сердце равнодушие. Прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, помоги не искать каких-то чувств и не обязывать Тебя к тому, чтобы Ты какие-то чувства дал, но помоги исполнить Твое святое повеление о покаянии. Коснись сердца во имя Иисуса Христа. Благослови. Аминь. Садитесь, друзья. Братья и сестры, что делает Бог в нашем лагере? Вот так вот, если поразмыслить, хоть немножко оценить, что делает Бог для нас по отношению к нам? Бог посылает нам хорошую погоду. Бог ограждает и защищает нас. Сегодня Он делает это. Бог говорит к нам. Говорит к нам на протяжении уже нескольких дней. Но есть еще одно дело, которое делает Господь. Делает, ну, вообще, в течение всей жизни человеческой. Делает, потому что это присуще Его природе. Он сам об этом заявляет. Но почему-то мы иногда редко об этом думаем и об этом читаем. Бог, кроме своего разговора к нам, своих слов к нам, Бог еще и пишет. Пишет определенные вещи. По-разному пишет. В разных местах, на разных вещах. Но Господь пишет. И знаете, я так вижу, что для Бога так же свойственно, ну, писать, как свойственно и говорить. Итак, что, где и как писал и пишет Бог. Псалом 138, 16 стих. Зародыш мой видели очи твои. В книге твоей записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Этот стих говорит нам о промысле Божьем, о Божьем провидении. Мы встречаем дни для нас назначенные, дни, в которых Бог посылает нам различного рода обстоятельства, различного рода встречи, слова, переживания, события. Бог все это предназначил для нас. Мы еще не родились, а у Бога перед глазами уже была эта особая книга записей наших дней. Иногда человеку снятся тревожные сны. Людей некоторых, которые никогда не видят снов, иногда называют счастливыми. Ничего не видит, ничего не переживает. Представьте себе, что вам снится сон. Вы покупаете для себя, блокнотик, дневник, ежедневник, который разлинован, где стоят уже даты на весь год вперед, чтобы планировать что-то, или чтобы, может, каждый день, прочитав Священное Писание, записывать какие-то мысли, вести своего рода духовный дневник. Ищите, выбираете для себя. Так, что по сердцу было, по характеру. Нашли, красиво, вроде, недорого. Пролистнули немножко, заплатили деньги. Не успели отойти от прилавка, дай-ка еще раз посмотрю. И вдруг обнаруживаете, что, с браком, оказывается, этот ежедневник. Где-то обрывается в середине года, и все. Дальше ничего нет. Вы к продавцу и говорите, тут что-то не так, так быть не должно. Мне нужен ежедневник на весь год. А смотрите уже, словно и не продавец, а как бы ангел вам отвечает. А затем, зачем тебе на весь год? Тебе на весь год ежедневник не понадобится. Просыпаешься в ужасе и начинаешь вспоминать, на каком же дне, на каком же месяце обрываются дни твоей жизни, чтобы больше уже тебе это не понадобилось. Вспоминаешь и не можешь вспомнить. Друзья, если кому-то что-то подобное приснится, я знаю, что уж мы будем иначе проживать наши дни. Дело в том, что у нас свои календари, и свои планы, и свои стремления. Но у Бога нечто иное о нас. Мы не имеем, возможности порой узнать наперед последний день нашей жизни. Но тогда, когда мы еще не родились, эта дата была известна Богу. На могильных камнях всего лишь короткая черточка, и в этой короткой черточке вся жизнь. Каждый из нас сегодня знает первую дату, но никто из нас не знает последней даты на своем надгробном камне. Как? Или через смерть, или через восхищение церкви Господь возьмет нас к себе, но конечная дата для нас неизвестна. В Краснодаре, перед библейскими курсами, однажды звонок мне. Просит Николай Степанович литературу привезти для библейских курсов. А сам в это время он отъезжал в Армению. Я не ожидал, что там в аэропорту, кроме него встречу Вениамина Александровича Маркевича. Встретились, поприветствовались. Он говорит, хорошо, что ты здесь, у меня есть документы, ты эти документы обязательно передай. А, кстати, эту посылочку тоже передай. И у меня и документы на руках, и посылочка. Планировал что-то делать человек, что-то передавать, что-то оформлять. Неизвестный для него день последней жизни был известен Господу. И Бог отозвал вечность. Смотрю я на эти документы, на ксерокопии, и так иногда размышляю, как порой мы планируем что-то, думаем, мыслим, а Бог поступает по-своему. У Него есть книга дней человеческих. Мы не знаем последней даты. Еще что пишет Господь. Откровение, 20 глава, 11 и 12 стихи. Здесь тоже сказано о Божьих заповедях, о записях относительно людей. 20 глава, 11 и 12. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими». С одной стороны, у нас есть жизнь, как чистый ежедневник, но каждая страница этого ежедневника заполняется нами, заполняется нашими делами. То, что как мы поступали, и даже больше, то, как мы относились друг к другу. Потому что в этой записи участвуем не только мы сами, а участвует и Господь. Иногда мы видим себя и свои поступки, свои мотивы чрезвычайно поверхностно. Но в жизни бывают те моменты, когда человек лицом к лицу встречается с совестью своей, и Бог ему показывает гораздо больше о нем самом, чем он первоначально о себе думал. Однажды с детьми мы решили провести словно бы небольшую игру. В своем классе мы выслали за пределы класса троих человек, по-моему, троих, а оставшиеся решили написать о высланных троих характеристики. То, как каждый видит их. И хорошие черты, и плохие. Написали. А задача была такая, чтобы вошедшие смогли бы себя узнать, о ком идет речь. Узнают себя или не узнают. Вы знаете, почему-то вот так вот немножко непродумано было. И первые строчки, которые довелось читать об одной девочке, были не слишком приятные. Я не помню уже, что было написано. Не то о вздорности характера, не то о непримиримости, не то о надменности. Но странна была ее реакция. Еще не зная до конца, о чем идет речь, именно она вдруг закричала: «Неправда, это не я, это все надумали, это вы все со зла!» И слезы в глазах блеснули. Вы знаете, пришлось нам все это дело прекратить. Есть такая светская пословица: «Навору шапка горит». Оно действительно бывает так. Она правильно себя узнала. Но в сердце не хватило решимости до конца, с этим согласиться. Я, кстати, не советую такое как-то проводить в молодежной группе, потому что это иногда рождает очень большие и серьезные проблемы. Но, друзья, обратите внимание, мы видим себя и наши дела очень поверхностно. Но тогда, когда человеку представлены его дела с позиции Божьей, Бог показывает ему не просто его внешние поступки, Бог показывает ему даже его мотивы. То внутреннее, что другие окружающие не видят. И для человека ничего другого не остается, как согласиться. Да, все записано верно, и все записано правильно. И тогда уже ты не уйдешь в сторону, не скажешь: это не я, это неправда. Всем и тебе самому будет ясно. Это записано о тебе самом. Еще об одной книге говорится здесь же, в 20 главе. И в этих стихах я просто немножко об этом не прочитал. И в 15 стихе, 20 главе, иная, особая книга, отличная от другой книги, от всех других, есть эта книга жизни. И написано: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Благословенные записи, книга жизни. Книга живых духовно для Бога, живых на сегодня. Друзья, из этой книги, возможно, что и некоторые записи изглаживаются. До тех пор, пока ты духовно жив, ты в этой книге. Если ты уже духовно умер, ты не в этой книге. Это книга жизни. Мертвым в этой книге не место. Некоторые размышляют о вечной жизни, которую дает Бог, но это как то, что когда-то наступит. Сегодня я покаялся, обладаю вечной жизнью, в этом буду крепко уверен, и будет у меня вечная жизнь. Хорошо, когда мы уверены в вечной жизни, но вечная жизнь – это не то, что когда-то настанет. Это состояние вечной жизни, состояние жизни с избытком, наполненное смыслом божественного, которое начинается уже сегодня и уже сейчас. И тут можно легко проверить себя. Если я сейчас в вере, если я сейчас живу верою, вот тогда я имею удостоверение, я обладаю этой вечной жизнью. И мое имя записано в книге жизни. Еще одни определенные записи делает Господь. Это особого рода запись, которая выделяет человека как принадлежащего Богу, как являющегося под особым Божьим благословением, под Божьей охраной и под Божьей защитой. Эти мысли несколько раз проявляются на протяжении Священного Писания. Одно из мест я прочитаю. Книга Иезекииля, 9 глава, 4 стих. И дальше. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». И те, на чьих челах был сделан знак, избавлены были от великих скорбей, потому что они скорбели и воздыхали, потому что Бог посчитал их своими, потому что у них было терпение ждать Господа и быть Ему верными, несмотря ни на что. Все прелести этого мира не доставляли для них радости, и их сердце к этому не стремилось, а наоборот, они воздыхали. Они видели в том, что другие видят наслаждение и удовольствие, в этом они видели мерзость пред Богом, и тяжко им от этого было. Я думаю, и сегодня на наших челах Бог ставит определенного рода знак, знак Его принадлежности, и нам необходимо терпеть и дожидаться Божьего пришествия, и не идти на мирской компромисс до самого этого момента. Вы знаете, иногда бывает, что у людей не хватает терпения, а нужно вытерпеть до конца. Вот этот вот знак, это как билет наш для восхищения. Но, имея даже этот билет, нужно дождаться назначенного срока. Брат один рассказывает о том, как ему, в качестве беженца пришлось покидать один из городов. Это было в Тбилиси. Время было очень напряженное. Люди выстраивались в очередях за хлебом с 5 часов утра, и толпа так надавливала на ворота хлебозавода, что ворота проваливались, вот железные ворота проваливались туда во двор. Магазины, пустые в них были полки. Те, кто коренной национальности, у них есть родные, близкие, где-то там в деревнях, и как-то можно было рассчитывать на поддержку, а они были русские, и поддержки никакой не было. Аэропорт. В аэропорту уже отложен 3-й рейс. Нет горючего, нет керосина. Люди ждут, надеются. И кому-то уже показалось, больше ничего не будет. Уже стали расходиться. Убеждают, нет ничего, запасы все уже закончились. Многие разошлись, а кто-то остался. Вдруг неожиданно с военной базы привезли запас горючего на один полет, чтобы только перелететь через Кавказские горы. И все, кто остался, загрузился в этот самолет. Люди сидели в проходах, где только можно. Тяжело груженный, он поднялся от взлетной полосы и перелетел все-таки через горы. А на следующий день в город вошли танки. Кто-то дождался, а кто-то попросту перестал ждать. Бог пишет еще нечто особенное, сокровенное. Запись, о которой другим людям неведомо, но в свое время эта запись откроется как личная сокровенная вечности между Богом и нами. Книга Откровения, 2 глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Мы призваны быть побеждающими. Мы призваны побеждать равнодушие, грех, грехи мысли и грехи чувств.
И не все, вот это как-то можно, порою бывает, и помощников себе найти, чтобы с тобою вместе и об этом молились. Но следует все равно находить, следует идти с исповеданием, следует перешагивать через свое «я», исповедоваться и каяться, чтобы быть победителем. Внутреннюю, глубокую нашу борьбу могут не знать люди, но ее знает Господь. И то, каковы мы были в этой борьбе, в соответствии с этим, новое, сокровенное имя – даст нам Господь. Ему будет известны наши переживания, наше сражение против греха, даже вот до крови, как сказано, наша стойкость. Кого-то Господь назовет верным, стойким, любящим, сражающимся. Вот то сокровенное, которое другой человек просто не будет знать. Но будет определенная тайна между нами и Богом, между каждым из нас и Богом. Тайна нашей победы, тайна наших переживаний. Другие люди в нас могут не увидеть надменности или жадности, гордыни, того, что в сердце осуждение по отношению к кому-то на словах не высказано, но внутри борьба. И эту сокровенную борьбу Господь наградит новым именем, которое даже в вечности будем знать только Он и я. Есть еще вещь, которую делает Господь, пишет. В послании к евреям, 8 главе, в 10 стихе, мы встречаем чудесное обетование. Здесь Бог обещает верующим определенного рода запись. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Многие неправильно этот стих понимают. Многие думают, вот только покаюсь, так сразу все. В сердце уже закон Божий так написан, что только праведно поступаю. А эти записи, они делаются в завете Бога и человека, в нашем тесном сотрудничестве. «Вы письмо Христово, – писал апостол, – через служение наше написанное на платяных скрижалях вашего сердца, вы показываете собою, что вы письмо Христово». Люди привыкли посылать сегодня короткие письма. Отослал смс-ку и все. Ну, письма раньше были подлиннее. В этом письме Христовом на нашем сердце содержится не только лишь одна строчка. В этой содержится много строчек, в которых отражены качества нашего характера, к которым мы стремились, чтобы они в нас отражались. Долготерпение, целомудрие, святость, радушие, чистосердечность. Это то, о чем мы должны бороться, просить у Бога милости, воспитывать в себе. Услышали проповедь о какой-то стороне христианской жизни, молимся, достигаем, не останавливаемся, и тогда записано на сердцах. Вы знаете, я вот когда работал в школе, однажды девочка одна поднимает руку, третий класс тогда еще был, но сейчас уже она в молодежном лагере, вот так вот, а я помню еще немножко третьеклассницей. И вот, ну, бывает так, что у девочек такого возраста желание есть над мальчиками превознестись. И она называет своего соседа по парте по имени и говорит: «Алексей Вячеславович, а он плачет сейчас». «Чего же он плачет? Это ты его обидела?» «Нет, я его не обидела». Подхожу, сажусь за парту рядом, ее пересаживаю на другое место и смотрю на этого маленького человека с мужеством десятилетнего мужчины. Он сжимает губы вот так вот. Чуть-чуть дрожат скулы, но лишь бы не расплакаться вслух, а глаза уже полны слез. Что он плачет? Почему? Ответить не может, потому что только разожмет губы, наверное, заплачет вот так вот на взрыв. А Марийка так вот, ой. Говорит, у него листики не получаются. Мы рисовали вот листья разных деревьев, и не получается, и все. Может, он уже не помнит сам тот случай, но я сел с ним рядышком и стали рисовать эти листики. Ты руку сильно не напрягай, но старайся, чтобы все-таки у тебя получалось. Его рука в моей руке, и рисуется. Кленовый листик, помню. Смотрю, и слезы уже высохли. С места кто-то говорит: «Это нечестно, это вы ему помогали». А я говорю: «Нечестно. Да, я ему помогал, но я просто поддерживал его руку. Но рисовали мы все-таки вместе, и это зачтется на его счет. Братья и сестры, в деле воспитания нашего сердца мы сотрудничаем с Господом. И вот когда наша рука податлива в Его руке, и мы чувствуем Его нажим, но и сами свою руку не расслабляем, а стараемся писать, не напрягаем сильно, потому что ничего не получится, получится что-то по-своему, а пытаемся уловить давление Божьей руки, вот тогда и получается запись. Иногда это трудно. Иногда приходится тренироваться очень и очень долго. Но, друзья, те записи, которые сделаны подобным образом, они остаются надолго. Я еще сейчас об одном прочитаю, что пишет Господь. Это записано в книге Малахии в 3 главе, 16 стихом. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Я не хотел читать сначала это место, вот так вот. Но побудило сердце некоторые в этом лагере, что приходится встречать. Просто подходят некоторые, недавно обратившиеся к Господу или недавно заключившие с Богом завет. Они пришли из мира, а видят порою людей, которые, ну, среди верующих воспитывались, видят их развязное поведение, слышать мирские слова и говорят, а как такое же может быть? Ведь даже обычно в мирском обществе люди, ну, не идут на такие поступки и ведут себя иначе. Спрашивают, почему и как это объяснить, и томится сердце, и, может быть, у кого-то надламывается и вера. Дорогой друг, не смущайся. Так, к сожалению, было всегда. Но если ты боящийся Господа, боящиеся Господа не смотрят на другое. Они говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И о тебе самом, если ты боишься Господа, пишется памятная книга. Ты его боишься и чтешь его имя. Успокойся в этом. И пусть то, что ты видишь вокруг себя, не тревожит более так твое сердце. Итак, Бог сегодня тоже пишет. Бог назначил нам дни, мы не знаем последнего дня. Бог записывает в эти дни нашей жизни даже мотивы наших поступков. Существует книга жизни, из которой, к сожалению, можно потерять свою надпись. Существует особый знак на челе нашем, знак преданности Господу. Закон Божий в сотрудничестве с Господом мы пишем на наших сердцах. И есть у Бога памятная книга о нашей верности и преданности к Нему. В какой книге записан ты? Где есть о тебе запись? Дорогой друг, сделай о себе обязательно вывод и заключение. Ответь на этот вопрос. Тебе это очень важно знать. В этом сегодня, ну, заключается вот важный вопрос. Сам вопрос твоей жизни. Я еще хочу о чем сказать. Это очень важно. Бог не только делает записи, Бог стирает. Бог стирает записи, которые против тебя записаны. Написано о Христе, что Он взял рукописание, бывшее против нас, и пригвоздил ко кресту. В древности против преступника составляли длинный перечень, за что его сажали в темницу. Его, возможно, наказывали жестоко, но тогда, когда все это наказание над ним проходило, под этим перечнем написано было «наказан и оправдан». Все. И он шел потом оправданным. Он перенес. Рукописание, бывшее против нас. Как оно нам неприятно. Однажды я пережил в своей жизни, но то, что никому не пожелаю пережить. В одной из моих книг сложенный в четверо лежал листочек, одно очень старое письмо. Письмо, которое я написал в своей далекой юности. Но письмо, которое никому нельзя было читать. Это было личное письмо. Не с лучшей стороны оно говорило обо мне. За поступки, за события, описанные в этом письме, в свое время я перенес и наказание, и получил прощение от Бога. Но знаете, как-то вот листочек этот оказался вне моей воли сохраненным. Где-то он выпал из книги, этот листок нашли подростки и стали читать. И знаете, не успокоились, пока не прочитали все. Рукописание против меня. Листочек этот даже не пожелтел, будто он совершенно, совершенно новый. Но так был сохранен среди листочков другой книги. Нет, я не держу сейчас огорчения на тех, кто так поступил. Уже давно на сердце мир, и мир еще был раньше. Хотя это письмо и к служителям даже попало, но разобрались, что это то, что уже не за моей душою, то, в чем уже есть прощение, то рукописание, которое против меня, оно истреблено Христом, и теперь против меня не имеет сил своего свидетельства. Какое это счастье знать, что ты свободен от обвинений в твой адрес. Рукописание, бывшее против нас, пригвождено Иисусом Христом к кресту. Мы проводили в свое время с молодежью служение в Лепрозории, это среди прокаженных. Вот как-то перед этим служением ко мне на глаза попалась газета, где рассказано об этой болезни, о том, что иногда вот люди не заражаются ею, хотя постоянно общаются в этом Лепрозории с больными. А бывает так, что посетила какая-то экскурсия, вот в Америке такой случай был, и вся группа студентов оказалась больна после этого лепрой. Странная, непонятная болезнь. Людей залечивают. То есть тогда, когда вот залечили проявление проказа в одном, в другом месте, вот так вот остались шрамы, стянутая кожа, отсутствие век, отсутствие пальцев, вот так вот. Но проказа рано или поздно проявится в другом месте. И другой уже орган человека поражает. Вот можно с ним общаться, когда нет обострения, а когда есть обострение, и когда эта рана открыта, помещают в отдельное помещение, и уже доступ не для всех. В одном из лепрозориев, где-то в Прибалтике, из злости к окружающему миру, гноем своих ран, лепробольные обмазывали ручки дверей, чтобы еще кто-то заболел. Такое злое человеческое сердце. А я так подумал, согласился бы я вот взять и одежду прокаженного, вот та, которая в этом гное, и одеть на себя. Наверное, бы не согласился, не смог. А о Христе сказано, что Он взял на Себя наши грехи, понес наши немощи и понес наши болезни. Самая скверная твоя мысль, самый скверный твой поступок, всякое твое равнодушие по отношению к святому Богу, к самой идее о благочестивой и святой жизни, даже вот это Бог берет на Себя и на Себе несет. Вот как твою испачканную этой гнилью проказы одежды, а тебе пожелает отдать одежду святости и чистоты, чтобы рукописание, которое против тебя, пригвозить ко кресту, чтобы ты был свободный. Где твои грехи сегодня? На кресте Иисуса Христа? Или до сих пор ты в рубищах своих грехов? От тебя достаточно лишь признания своей вины, и ты будешь свободным. Но если ты не признаешь и не покаешься, то тебе будет вменено в вину. И то, что это было, да, Христе Иисусе, а ты этим не воспользовался. Это тяжелое преступление. Господь говорит о кающихся грешниках, что Он прощает им грехи. «Изглажу твои грехи, как туман рассею». Слово «изглажу», оно говорит о том, вот как раньше писали. Писали раньше на дощечке, покрывали ее воском и остро палочкой писали. А потом, когда уже не нужна была эта запись, валиком специальным или таким утюжком, теплым, разогретым, проводили по этой доске, и ничего не оставалось. Чистая страница. Нет никаких записей. Как туман рассеялись, так предлагает Господь. Мне всегда нравилось начинать новый учебный год, когда я учился в школе. Чистая тетрадка, ни одной помарки. Дорогой друг, сегодня запись может быть сделана в книге дел человеческих о тебе. Число 18, утро, предлагалось покаяние. Вечер предлагал покаяние. 19 число и тоже запись. 20 число, запись утренняя, запись вечерняя. Предложено снять с себя проказу грехов и одеться в чистые одежды. Предложено. Эта запись уже сегодня, на данный момент у Бога есть. Не ищи особых чувств. Побудет тебя сердце или не побудет, не этого надо искать. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Здесь речь не идет о чувствах. Здесь речь идет об исполнении Божьего повеления. Поэтому и ты исполни повеление Божие о тебе. Выйди, покайся. Получи прощение, чтобы имя твое было записано в книге жизни и чтобы в книге дел человеческих о тебе тоже стояла запись. Не отверг призыва, а принял его. Да благословит тебя в этом Господь. Давайте встанем и будем молиться. Кто желает покаяться, придите, дорогие друзья, сюда и склоните колени.